Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. И у нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Законодательного собрания Республики Карелия Владимир Федоров. А вопросы ему задают Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня» и Александр Самарина, редактор отдела политики «Независимой газеты». Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте, уважаемые дамы. Ну и перед тем, как мы начнем задавать вопросы нашему гостю, понятно, что разговор пойдет и о последних событиях в Совете Федерации, и о основной части жизни Владимира Александровича профессиональной, а именно работе в ГАИ. И я напомню, что Владимир Федоров был руководителем российского ГАИ очень долгое время. Перед этим давайте познакомимся с биографией нашего гостя.
Владимир Александрович Федоров родился 10 сентября 1946 года в Петрозаводске. В 1963-64 годах работал автослесарем, шофером транспортной конторы управления связи. В 70-м году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. В 1970-74 годах Владимир Федоров работал сначала инженером, а потом старшим инженером отдела ГАИ МВД Карельской АССР. В 1981 году стал начальником отделения МВД Карелии. В 82-84 годах Владимир Федоров учился в Москве, в Академии МВД СССР, после чего стал начальником отдела охраны общественного порядка МВД Карельской АССР, а через два года заместителем министра внутренних дел Карелии. С 89 года Владимир Федоров в Москве. Он был назначен начальником отдела Главного управления ГАИ МВД СССР. Через год заместителем начальника управления ГАИ МВД РСФСР. В 92 году Владимир Федоров стал начальником Главного управления ГАИ МВД России. На этом посту он пробыл до 2002 года.
Ну что, ничего не переврали?
Переврали.
Расскажите, что мы переврали.
Ну, во-первых, получилось так, что в жизни начался с лесаря, а вообще-то я учился в техникуме, поэтому я был студентом.
Мы решили сразу вас поместить в институт.
Нет, сначала в слесаря, потом в институт. Вот, это, не, ну, то есть, надо бы сказать, что техникум все-таки я закончил. И,
ну, вот. Да, это важно, много учился.
Ну, всю жизнь учился, но учиться надо. Нет, получилось, что у меня разрыв-то, получается, там, в 64-м году. Кто считать умеет, такая, что до этого делать, так сказать. Вот, потом, что же еще? А, пропустили должность замначальника ГАИ Республики, я 7 лет им был. То есть инженер, старший инженер, 7 лет.
Мы решили все-таки основные вехи. Замначальника серьезно, но начальник серьезнее.
Да,
мы это отметили. Ну что, уважаемые коллеги, задавайте вопрос Владимиру Александровичу. Я думаю, что можно начать именно с ГАИ и водитель Александра Самарина, пожалуйста.
Владимир Александрович, ровно 10 лет назад на встрече с редакцией «Общей газеты» у Егора Якулева, я там была, вы сказали в ответ на вопрос, почему взятки берут гаишники, такую фразу, которая меня поразила. «Ну, ведь у них же маленькая такая зарплата». И скажите, пожалуйста, вы 12 лет находились на этом посту. Сейчас ситуация, вот насколько я знаю, на собственном опыте, она усугубилась, не улучшилась и при вас, а сейчас она просто катастрофическая. Я каждый год езжу по 1700 километров на Южный Урал, туда и обратно, и знаю, что это по всей стране. Вот вы сейчас тоже придерживаетесь того же мнения, что нужно резко увеличить зарплату гаишникам, и тогда все исправится? Или, может быть, вы как-то пересмотрели свою точку зрения?
Александр, я честно скажу, что я встречу эту хорошо помню. Я не помню своего ответа, но такого ответа я никогда в жизни не употреблял, потому что никогда так не считал, что только из-за маленькой зарплаты кто-то берет деньги. Я мог ответить тогда господина Яковлева, царство ему небесное, о том, что ГАИ берут взятки, в отличие от других служб, милиции, других административных органов, за бездействие. Почему они легко, так сказать, и даются? Не за действие, если следователю, там, судье надо какие-то документы подменить. Здесь просто отвернись, и тебе наготово дадут взятку. Вот отвернись, и все. Вымогателей, в принципе, в ГАИ и не было, и практически сегодня нет. Обычно дают за то, чтобы закрыли глаза на какое-то маленькое или более серьезное нарушение, к сожалению. То, что говорить о зарплате, ну, действительно, сегодня зарплата вообще в милиции, ну, ниже плинтуса. Здесь сомнений нет. Но одной зарплаты я никогда не считал, что можно людей удержать. В принципе, конечно, очень важен, как сегодня модно говорить, социальный пакет. И если в советское время, вот я приходил в милицию, я четко знал, что я приду в милицию, вот у меня было маленькое дитё, что я получу квартиру, пусть это будет не сразу, но будет общежитие, будет квартира. Я четко знал, что я буду платить меньше, чем все остальные, 50% за телефон, 50% за квартиру. Меня государство обувало, одевало, и у меня первое время, ну, если был один гражданский костюм, ну и слава богу. То есть вот целый, то есть то, что можно было, ну, потерять, если тебя поймают на чем-то, ну, будем так говорить, неловком. Ну и зарплата это само собой. Если, ну, первая моя зарплата в милиции была 110 рублей, ну, извините, платить тем временам примерно столько же получал инженер. Я пришел в институт, и я не чувствовал себя ущербным по сравнению с моими коллегами, с кем я закончил институт в городе Герой Ленинграде. Поэтому я и сегодня убежден, что одним повышением зарплаты государству не обойтись. Обязательно должен быть социальный пакет, чтобы человеку, поступившему на государственную службу, было что терять, если он, ну, вот эти вот денежки все-таки возьмет. Ну и еще один момент. Действительно, менять надо и психологию. К сожалению, очень много сегодня приходит на службу. И об этом мой преемник буквально позавчера говорил на заслушивании в доме, приходит по остаточному принципу. Особенно в городах это касается. То есть идут не самые лучшие кадры, к сожалению, на эту работу. Она стала непрестижной. Она опасная работа. Чего тут говорить? Работа мужская опасная. И поэтому комплектование сегодня, конечно, ну, оставляет желать много лучшего. То есть уже идет не подбор, вернее, не отбор кадров, а идет подбор кадров.
Лариса Раковская, пожалуйста.
В общем-то, социальный пакет – это, ну, как бы сказать, общемировой тренд, да? В общем-то, везде в мире, ну, по крайней
для
мере...
Для полиции, для силовых структур, да, он применяется
это
везде.
Это госслужба, да. Это очень престижно. Наверное, это действительно достаточно сложно сделать в России. По крайней мере, я знаю, что у нас, в Беларуси, это действительно достаточно престижно, и пресекаются, и у них очень жестко попытки. Но я понимаю, что у нас, в общем-то, страна небольшая в сравнении с Россией, она, так сказать, более просматриваемая, может быть, более управляемая. А вот скажите, в России вот эти тенденции или вот эти вот проявления, они отличаются, например, регионы от центра? Или это, в общем-то, действительно все одинаковое? Ведь и живут по-разному, и зарплаты разные, и требования к зарплате разные, например, в Москве и где-то там в глубинке.
Ну, если вы абсолютно правы, и меня даже ваши коллеги-журналисты били, когда я приехал в Москву и начал общаться с журналистами в плане России, ну, в российском плане уже. Одна из газет, по-моему, «Комсомольская правда», вышла с моим интервью под заголовком, что я за географический принцип распределения взяточничества. К сожалению, он этот принцип так и остался. И сегодня, ну, вот моя родная Карелия значительно меньше подвержена вот этому пороку. Это и все-таки небольшие населенные пункты. Это действительно люди знают, кто у них участковый, люди знают, кто у них сотрудник ДПС. И южные регионы, пусть на меня не обижаются, это совершенно уже другой слой. И там, ну, не то что привычка, а уже это возведенное, что ли, в обязательность вот эта система, к сожалению. Ну, зло это попадает. Вот если в 70-м году я поступил на работу в ГАИ Карелии, понятия не было, чтобы взятки с кого-то брать. Республика была не транзитная. Потом пошел транзит из Мурманска. Вот мурманчане, помню, ехали. У них у каждого удостоверения водительского 3, 5, 10 рублей подавали. Ну, мой начальник тогда четко, значит, была команда заставлять из удостоверения убирать все лишние предметы. В Карелии действительно взяток не брали. Сегодня, к сожалению, эта зараза пришла и туда, но в меньших размерах. То же самое касается Сибири, Дальнего Востока, значит, значительно все-таки это зло меньше распространено.
напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях Владимир Федоров, член Совета Федерации, представитель Законодательного собрания Республики Карелия, бывший начальник ГАИ России. И вопросы ему задают Александр Самарин, «Независимая газета», и Лариса Раковская, газета «Беларусь сегодня». Ну и я тоже задам вопрос. Вот сейчас уже полностью, что называется, на ходу одобрение ПДД, правил дорожного движения, законом. Как вы к этому относитесь? Нужно ли принимать закон о правилах дорожного движения? И что это даст, если вы за? Если вы против, почему?
Ну, я в вашей студии где-то года два назад рассказывал о том, что я за. Я и сегодня за. Есть конституция нашей страны, в ней записано, что все ограничения на гражданина России могут быть наложены только законом. Ну, кстати, к этому мы шли давно. Ну, с момента создания России, а вот МВД России создалось ровно 20 лет назад, значит, мы начали движение за то, чтобы правила дорожного движения поднять на более высокий уровень нашего законодательства. До этого в Советском Союзе правила дорожного движения утверждал министр внутренних дел. И по приказу министра внутренних дел СССР, ну, никто особо как-то внимания не обращал, жили все граждане Советского Союза, и водители, и пешеходы. В 1994 году удалось, и спасибо Олегу Николаевичу Сосковцу, он был тогда первым зампремьером, удалось убедить правительство, что этот нормативный акт надо поднимать хотя бы на уровень постановления правительства. В 1994 году вот этот акт состоялся, постановление правительства. Разговор о том, что надо сделать закон, продолжался довольно давно. Я от партии «Единая Россия» получал такое предназначение вот последним на эту должность представителя ЗАГС Собрания от Карелии, получал на путь, чтобы разработать закон о безопасности движения, куда бы вошли основные нормы правил дорожного движения. Ну, концепция была разработана, дальше дело не пошло. Сегодня коллеги из Думы такой проект закона сделали. Я, честно скажу, его еще внимательно не читал. То есть я за, но я противник автоматического переноса правил дорожного движения, ну, просто проштамповки его в Думе. Кстати, здесь пример Беларуси. Мне очень нравится активность моих, ну, коллег Беларуси, они многие задумки, которые в России обговаривались, они их уже с успехом применили, в том числе, например, в Беларуси уже второй вариант уже принят закона о дорожном движении, где, в общем-то, четко оговорены и требования к участникам движения. Кстати, беларусы, мы только говорили, в 2002 году подписали приказ о том, чтобы переходить на чисто офицерскую службу. Беларусы перешли уже, да, не комплект, да, повышенные требования, но это значительно очистило службу и значительно повысило уровень общения с участниками движения.
Александр Самарин, пожалуйста.
Я все возвращаюсь к своим вредным вопросам. Я понимаю, Владимир Александрович, что взятку очень трудно доказать, тем более страдательная сторона. Милиционер, он ничего не вымогает, я с вами согласна, ему дают. Но есть такие вещи в работе ГИБДД, которые очень легко проверяемы. Я имею в виду нарушения, я имею в виду вот эти засады на трассе за кустами, когда стоит машина. Но здесь же вы не можете сказать уже, что вот это кто-то виноват из водителей, которые совращают наших бедных гаишников. Вот это достаточно проехать по этой трассе и увидеть, как это делается. Достаточно проехать, чтобы увидеть, как расставлены знаки на дороге. А они расставлены на ровных участках так, чтобы водитель... Ну, вы знаете эту систему. Вот когда дорога свободна, стоит знак 50 километров. Человек едет, тут же за посадкой его караулит машина. Это настолько легко проверяемо, что не верится, что у кого-то руки не доходят.
Вы знаете, опять же, обращусь к моим старым интервью. Когда я побывал во Франции, я сделал вывод, что мы так далеко в кусты, как французы, забираться не можем. У нас техники такой нет. Вообще дорожная полиция, жандармерия во всем мире сидит в кустах. и караулит, извините меня, нарушитель. Я вот сам с французами сидел. Ну, их просто на дорогу выставляется на треноге измеритель скорости. Два жандарма сидят в кустах, метров 100 от дороги, и передают следующим жандармам, кто с какой скоростью едет.
Там надо сказать, что эта сцена стала объектом ненависти и отражения практически во всех французских фильмах. Вы наверняка это знаете.
Тоже. Знаю, нет. Но и тем не менее, потом господин Саркози, на чем он сделал свое имя, затем он... Убедил правительство Франции, вложили огромное количество денег, поставили огромное количество видеорегистраторов, и, кстати, сократилось число погибших на дорогах Франции в два раза. Ну, а мы пока, коль не можем, извините, вложить такое количество денег, значит, принимается решение ставить туда просто инспектора ДПС. Это, к сожалению, в нашей стране это дешевле. Я целиком согласен, что, значит, сегодня много недорабатывают командиры среднего звена, которые не хотят и не видят, чем занимаются их подчиненные. Есть наставление, есть сегодня административный регламент. Инспектор дорожно-патрульной службы... За ним должен быть закреплен участок, он должен этот участок объехать, выявить все неисправности, в том числе и неправильно установленные дорожные знаки, сообщить дежурную часть, но давайте не вешать всех собак на дикое племя ГАИ.
Вот сегодня, это цитата, дикое племя ГАИ, это хорошо.
Сегодня идет разговор опять, давайте мы МВД освободим от лишних функций. Я начинал с должности инженер по организации дорожного движения. Тогда ГАИ действительно занималась расстановкой знака, дислокацией знаков и так далее. В 91-м году эту функцию у нас забрали. И сегодня ГАИ не занимается ни установкой, ни расстановкой, ни утверждением дислокации. Это все занимается или дорожные службы, или коммунальные. Так давайте мы претензии предъявлять к этим службам.
То есть вы хотите сказать, что мобильный знак 40 километров – это не ваш?
Нет, это дорожный. И тот анекдот, что дайте мне знак, и я, так сказать, у меня в семье родился второй
это
ребенок.
Это точно? Я на всякий случай переспрашиваю.
Нет, переспрашивайте уж, если не верите.
Это не делает командир подразделения ГАИ,
инспектор. Не делает. Понимаете, поэтому всех собак вот я бы здесь не вешал. И вот сегодня, когда рассматривается вопрос о очередной реорганизации МВД, конечно, очень надо внимательно подумать. Да, вот техосмотр давайте мы отдадим в частные руки. Да он в 98-м году еще инструментальный контроль отдан в частные руки. А если мы отдадим полностью, сделаем вместо государственного техосмотра обязательный техосмотр, государство потеряет учет транспорта, государство потеряет контроль за... состоянием водителя, медицинского. Ну, то есть, если государство готово эти функции выбросить из своего арсенала, ну, нет проблем. Поэтому, конечно, много говорят об оценке работы инспектора. Конечно, инспектор должен работать там, где происходят ДТП, дорожно-транспортные происшествия. Сегодня с применением электронной вычислительной техники это очень просто делается. Ну, еще в старину, в 70-е годы, так называемый метод черных точек. То есть берется участок дороги, где происходят дорожно-транспортные происшествия. И туда ставится инспектор. Пока дорожники не поставили ограждение, там не сделали, что туда и он там должен выявлять нарушения, тем самым спасая этих граждан. Ну, конечно, иногда инспектору проще. Но это просто установить, даже элементарно посмотреть, где он выявляет нарушения. Я помню, в Карелии есть такой поселок Пряжа, вот один инспектор, каждый день 30-25 нарушений, грубых, причем проезд под запрещающие знаки. Оказывается, очень просто стоял у автозаправочной станции, кто заехал не с той стороны под кирпичом, всех оформлял. Юридически, да, а фактически никакого влияния на аварийность он не оказывал. И еще один момент. Я боролся и буду бороться, насколько пока позволяет мне уже новое мое состояние, против огромного количества постов. Белорусы пошли на то, чтобы снять посты. Пошли. Их осталось практически ничего. Здесь у нас же в стране 50% личного состава дорожно-патрульной службы превратились в дорожно-постовую службу. И вот он стоит, командир ему среднего звена, где нарушение, но какой дурак поедет мимо поста с нарушением. Для этого надо двигаться, выявлять в потоке во всех странах дорожно-патрульная служба. А мы сегодня этих ребят привязали к этой будке, Она не оказывает влияния ни на преступность, практически планы перехват не работают, ни на аварийность. И вот это и порождает как раз вот такое отношение.
Пожалуйста, Лариса Раковска.
Знаете, сейчас задам такой, может быть, очень честный вопрос. В Беларуси есть, ввели уже такое понятие, как фликер. И, в принципе, это в обязательном порядке. Все пешеходы, особенно в населенных пунктах возле городов, для детей просто в обязательном порядке детям в школе раздают.
Я знаю.
Смотрю по телевизору сюжет в России, откуда-то с Дальнего Востока, где местная ГАИ решила это тоже ввести. Детям раздать фликеры. Грубо говоря, насильно. То есть, как бы вот, знаете, меня больше всего поразило, что сюжет был издевательский. Что, ну надо же, насильно вот это вводят.
Кстати, это проект партии «Единая Россия». То есть, «Единая Россия» вместе с... Есть такое движение «Свобода выбора». Господин Высоков, вот, значит, придумали, действительно насильно, ну, с помощью спонсоров приобретали и раздавали. Но, к сожалению, ведь у нас частенько как? Ну, как и с борьбой с правым рулем. Я помню, ваши коллеги обо мне писали, да, что Федоров продался там европейской мафии, значит, чтобы ввозили оттуда машины. Детские удерживающие устройства, ха-ха, значит, вот если ввести обязательное применение этих сидений, значит, это опять кто-то взял и так далее. То же самое и с фликерами. Конечно, я считаю, что белорусы сделали абсолютно правильно, пусть это жестко, но пешехода видно на дороге. И, конечно, здесь журналисты должны просто помочь и обосновать, что это действительно это не просто ну, какие-то хитрые игры в пользу какой-то одной или там двух фирм, которые будут ну, продавать
заведомо.
Да, ну, выпускать их готовы, выпускать. Кстати, белорусы пользуются ведь российскими. Я знаю эту фирму, они приходили ко мне, рассказывали, показывали. Я считаю, что очень правильно. И вообще безопасности бесплатной не бывает. Ведь ну, зря кто-то думает, что только ну, тем, что мы повернем умы людей, понятно, что человеческий фактор основное, но тем не менее надо создавать и другие условия, и технические в плане автомобилей, и технические в плане дороги, и в том числе и в плане пассивной безопасности самих и водителей, и пешеходов. Во многих странах водитель, когда он остановился на дороге, он выйти может только одев куртку специальную, чтобы ее было видно. У нас же этого нет.
Ну что же, подходит к концу первая часть нашей передачи. Я думаю, что вторая часть будет острее, потому что в ней мы поговорим и о возвращении системы баллов, и о ситуации в самой Карелии, и про Совет Федерации, как я уже обещал. Не отключайтесь.
Коррупция в образовании, незаконные поборы, использование служебного положения, ЕГЭ как средство борьбы с коррупцией и будущее без профессионалов. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 14 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и 6 утра в понедельник.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Как сообщила «Радио «Свобода» исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова, изъяты направления на избирательные участки и редакционные задания для корреспондентов газеты «Гражданский голос». Россия ждет объяснений по поводу намерения разместить на территории Болгарии элементы американской системы противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила в субботу в телеобращении, что располагает доказательствами фальсификации на президентских выборах и намерена оспорить в суде результаты голосования, согласно которым победу одержал лидер партии регионов Виктор Янукович. В Чечне в селении Алхан-Юрт минувшей ночью был обстрелян из гранатомета дом местного чиновника. Пострадавших нет. Частично разрушено одно из строений. Индийская националистическая оппозиция обвиняет Пакистан в организации теракта на западе Индии. В результате взрыва в городе Пуна в субботу погибли 9 и были ранены 57 человек. Тысячи ливанцев собрались сегодня в центре Бейрута, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Рафика Харири в пятую годовщину его убийства. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. На Аляске погиб под снежной лавиной Джим Боулс, президент местного отделения одной из крупнейших нефтяных компаний ConocoPhillips. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника Надара Кумариташвили. В Ираке в субботу вечером произошли взрывы около офисов 5 партий, принимающих участие в парламентских выборах 7 марта. Ранено около 11 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель Законодательного собрания Республики Карелия Владимир Федоров. А вопросы ему задают Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня» и Александра Самарина, редактор отдела политики «Независимой газеты». Ну что ж, давайте поговорим о том, что сейчас довольно горячо обсуждается. Это возвращение так называемой балловой системы, системы оценки поведения водителей, системы регистрации правонарушений с помощью баллов. Как вы относитесь к возвращению этой системы и какие за, какие против?
Я отношусь весьма положительно. И более того, когда в 97-м году наша Дума отменила вот эту бальную систему, я помню, что я сказал, что с таким законом работать будет невозможно. Результат налицо. Если в 97-м году на дорогах страны погибало 27 тысяч человек, сегодня это цифра где-то 30 тысяч с лишним каждый год. В принципе, надо говорить не о бальной системе. Баллы – это чисто технология учета. Надо говорить о том, нужно стране или нет выделять среди участников движения тех лиц, которые постоянно и грубо нарушают правила дорожного движения. В принципе, в Советском Союзе эта система была с самого начала. Я еще краешком застал, когда водителю, когда он получал водительское удостоверение, многие уже этого и не помнят, вручали талон номер один вместе с удостоверением. Если он нарушал, он получал штраф, но талон номер один отбирали, выдавали талон номер два. Если он снова нарушал, отбирали талон номер два, выдавали талон номер три. Талон номер четыре уже не было, потом шло лишение. Потом эту систему заменили на талон предупреждения, где инспектор ходил с компостером, колол дырки. Внутренний инструктаж был о том, что три дырки на четвертой уже не делать, уже четвертое шло на лишение. Ее отменили, эту систему, в 87-м году, и кривая погибших на дорогах резко пошла вверх.
Получается, что очень долго в российском регулировании советском и российском регулировании дорожного движения была вот эта система постепенного...
Система учета повторных нарушений, да. И бальная система, она родилась в 91-м году, практически она ничем не отличается от советской, потому что там 15 баллов было штрафных, но их набрать тоже можно было за 3 скачка. Максимум это был 5 баллов. Значит, эту систему отменили усилиями так называемых правозащитников, которые сегодня наверняка будут выступать и говорить, как же так, человек дважды наказывается за одно и то же нарушение. Тем не менее, после отмены в России этой бальной системы учета повторных правонарушений, значит, ну, порядка 10 стран ввело такая система. И в Англии, и у японцев вообще 100 баллов. Причем не обязательно ведь штрафные баллы. Есть страны, где начисляют, вот получил водитель удостоверение, ему начисляют сразу премиальные баллы, там 12 или 16 баллов. Нарушает с него...
Но в России этого нет.
С него списывается. Нет, я просто говорю, что система учета нарушений можно списывать. Есть страны, где, например, человек, когда понимает, что у него осталось там до лишения 2-3 балла, он может заплатить, пойти на курсы повышения квалификации, почитает лекции. Ему за это добавят там 4-5 баллов. Он опять уже определенный демпфер чувствует. Вот 97-й год, если взять, насколько я помню, порядка 35 миллионов мы наказывали водителей в России. Вернее, участников движения, не водителей, всех. Из них только 97 тысяч лишались прав за повторные нарушения. Всего лишь. Вот такой узкий слой вот этих вот постоянных нарушителей. Но это приводило к тому, что человек, который всегда и везде мог откупиться, он все равно чувствовал, что он может остаться и без водительского удостоверения. И в первую очередь введение вот этой системы повторности, конечно, почувствуется на цифрах не просто аварийности, а именно на погибших. Потому что, к сожалению, эти люди совершают самое тяжелое происшествие. Но я радуюсь тому, что в 97-м году уже как бы удалось восстановить сам принцип. То есть у нас вообще из законодательства убрали принцип ответственности за повторность. Но в 2007 году, по моим поправкам, Дума проголосовала, и у нас сегодня есть ответственность за повторную пьянку и за повторное нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Вот два таких момента уже есть.
Александр Самаин, пожалуйста.
Владимир Александрович, как вы относитесь к потрясающей совершенно норме нашего законодательства, которая разрешает так называемым спецсубъектам, прокурорам, сенаторам, депутатам быть свободными после любого нарушения? А сотрудники ГИБДД не имеют права их остановить и отстранить от вождения, даже если они в стельку пьяны.
Ну, не так все жестко, как вот вы сказали. Имеет сотрудник и остановить, и отстранить, но он не имеет права составить протокол и обязан вызвать, доложить вышестоящему руководителю вот этого органа. Поэтому, конечно, во многих случаях просто, так сказать, не обращается внимания и, к сожалению, отпускается. Вы знаете, случай по Новосибирску, дикий и вопиющий, я пытался вмешиваться. Ну, поднимать мне лично этот вопрос, ну, считаю, что, знаете, это очередное, так сказать, ага, вот, типа, ему выгодно, вот он и поднимает. Если мои коллеги меня поддержат, то к этому мы все равно придем. Все-таки в Совете Федерации сегодня бывших сотрудников милиции достаточно много. Правда, и бывших сотрудников прокуратуры тоже много. Я считаю, что это неправильно. И то, что касается, ну, может быть, там простых нарушений, это одно. А то, что касается нарушений, которые могут за собой повлечь тяжкие последствия, конечно, надо относиться абсолютно ровно ко всем.
Лариса Раковская, пожалуйста.
Едете ли вы сами за рулем?
Да.
И как вам вообще обстановка на дорогах? Не только, скажем так, вы смотрите, как стоят ГАИ на посту, но и как ездят ваши коллеги, уже автомобилисты.
Вы знаете, ведь я уже 8-й год в новой жизни, поэтому я уже не смотрю, как стоят сотрудники ГАИ и что там они особенно делают. Ну, общаться приходится вот, летом этого года. Ну, я проехал до Геленджика и обратно вместе с любимой женой. Были встречи с сотрудниками ГАИ. В двух случаях были абсолютно правы. В третьем случае пришлось, так сказать, употребить власть и объяснить, да. Не так давно один мне товарищ в Московской области, значит, когда я ему пытался объяснить, он говорит, а что вы лучше меня, приказы МВД знаете, ну, в общем-то, знаю.
Вы их даже отдавали.
Ну, к несчастью, многие приказы, которые готовились еще в мою бытность, они еще до сих пор действуют.
К несчастью или к счастью?
Ну, жизнь меняется, я считаю, что надо все-таки... Ну, есть два мнения в отношении законов и вообще юридических норм. Вот как английское
чем
право
незыблемо.
Я-то считаю, что все-таки меняется у нас экономическая обстановка, политическая. И, конечно, здесь надо смотреть и надо все-таки идти вперед, а не останавливаться.
Кстати, английское право одно из самых меняющихся, потому что оно прецедентное.
Ну, американское,
да.
Извиняюсь.
Я хотел спросить уже тогда о делах в Совете Федерации. Во-первых, начнем с региона вашего. Вот господин Катанандов сидит на своем посту.
Сидит и работает.
Ну, я имел в виду другое. А вы
сидит,
что? Вот. Он сидит в кресле губернатора и работает в этой должности. Очень-очень долго. И на самом деле очень много всего, если посмотреть по интернету и посмотреть срез общественного мнения в республике, негативного про руководителя республики. Вы представитель законодательного собрания. Как вы относитесь к нынешнему главе Карелии и как вы относитесь к возможности того, что его ваше законодательное собрание с подачи центра поменяет?
Ну, во-первых, вот именно с подачи центра. К Сергею Леонидовичу Катанандову я отношусь очень хорошо. Я его знаю с детства, с его детства. Знаю его родители. Это фигуры в Карелии были весьма значимые. Сергей Леонидович начал жизнь трудовую со строительной специальностью. До того, как стать главой, он два срока был мэром Петрозаводска. И Петрозаводск, прямо скажу, похорошел, начиная с набережной, приезжайте сейчас, посмотрите. Да, то, что он слишком долго работает в этой должности, наверное, это его недостаток, хотя больше, наверное, недостаток все-таки руководителей, которые должны все-таки, ну, относительно молодого человека все-таки двигать и все. Я считаю, что в этом году, кстати, республика празднует 90 лет, издан соответствующий указ президента, создана комиссия правительственная во главе с господином Зубковым. Я в нее тоже вхожу. То есть республики есть. Что вспомните, есть и чем и сегодня похвалиться, отчитаться. Не так давно ведь госсовет был в республике по компьютеризации. Есть что показать. Другой вопрос, что, конечно, республика не имеет ни нефти, ни газа. Есть только лес. Ближний лес вывезен весь уже. То есть, чтобы идти дальше в лес. Ну, под столичная Сибирь. Тоже Белоруссии сколько отправлено леса после войны. В Москву, в Питер. Вторая Белорусская республика. Белорус очень много сделали для нашей республики после войны, когда действительно все леспровхозы в основном это были выходцы из Белоруссии, работали там. Остался камень. И, конечно, Сергей Леонидович старается сделать многое, но не все получается.
Ну, хорошо, если нет, коротко, его надо менять или нет?
Ну, извиняюсь, у меня должность все-таки не позволяет мне делать такие выводы. Я считаю, что, в принципе, вот как человек, я, например, отработал 12 лет, я ведь сам пришел, написал рапорт и попросился, значит, что хватит, нельзя так долго. Наука управления говорит, что в одной должности желательно работать 5-7 лет. Но есть примеры ведь.
Есть великий, ваш, 12.
Великий Шаймиев, ну, меня, да, но, тем не менее, ушел сам. Сейчас ситуация сложная, тем более, что в окружении Сергея Леонидовича, конечно, сегодня много вопросов, ну, будем так, полукриминального характера, возбуждены уголовные дела на ряд руководителей в бегах, там, вернее, один руководитель, кто-то уже там посажен, то есть вот в команде идет вот раздрай вот этот, и, конечно, это негативно сказывается и на его работе, и на общем мнении, о чем вы говорили, то есть обстановка-то непростая, но надеюсь, что значит...
Ну, есть же Карельская Единая Россия, так вам и карты в руки?
Есть, но я в Карельскую Единую Россию не вхожу, я вхожу ведь в Москву.
Что-то мне подсказывает, есть, что они бы прислушались.
Ну, нет, я думаю, что в этом плане центру надо отдать должное внимание, уделяет. И в том числе и Единая Россия. Знаю, что не единожды десант туда приезжал. Наш депутат Валентина Николаевна Пивненко, она возглавляет комитет по северам в Думе, третий срок, и, значит, ну, со стажем человек, и, в общем-то, контроль за обстановкой идет.
Лариса Раковская, пожалуйста.
Может быть, вы прокомментируете ситуацию вокруг вашего спикера Верхней Палаты и вот этого вот, ну, такого, я не знаю, как сказать, скандала, не скандала, какого-то...
Конфликта с Единой Россией.
Ну,
как мне комментировать? Комментариев недостаточно, в прессе было, и все, так сказать, закончилось довольно мирно. Но единственное, конечно, надо к чему-то приходить, и в высказываниях моих коллег по Единой России я вижу очень много нужного, ну, для того, чтобы дальше осуществлять. Конечно, коли Совет Федерации представляет регионы, палаты регионов, может быть, есть смысл подумать дальше или, как заявляет господин Исаев, создавать фракции, или, наоборот, может быть, приостанавливать партийность, да, при поступлении на должность. Ну и, конечно, когда спикер возглавляет, является лидером одной из партий, есть тут чисто даже не политические, а даже чисто уже психологические вот такие проблемы. Здесь сомнений нет.
Прежде чем продолжить, я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях Владимир Федоров, член Совета Федерации от Законодательного собрания Республики Карелия и бывший глава ГАИ России. И вопросы ему задают Александр Самарина и Лариса Раковская, соответственно, «Независимая газета» и «Беларусь сегодня». Я продолжу вот этот... Я, собственно, разовью то, что вы сказали. А вы за что больше? За формирование фракций или за оставление партийности?
За второе.
Вы бы это сделали?
Палату, конечно. Ну, у меня среди моих избирателей, их 50 человек в законодательное собрание, есть и фракция Коммунистической партии, есть и ЛДПР фракция, есть и Справедливая Россия, есть и Единая Россия. Я, в общем-то, должен, представляя регион, учитывать, извините, мнение всех.
Александр Самарин, пожалуйста.
Вы знаете, поскольку вы член «Единой России», разъясните мне, пожалуйста, вот мне вещь совершенно непонятная. Как только Сергей Миронов выступил против лидера конкурентной партии, осудил деятельность правительства, во главе которого стоит Путин, тут же последовал асимметричный совершенно ответ. Руководство вашей партии пригрозило Миронову целым рядом санкций и лишить его права, которое он сейчас имеет, обсуждать отставку сенатора с ЗАГС собранием и образовать фракции в Совете Федерации. Это же предложение, оно не упало с Луны. Оно возникло после резкого отзыва Миронова о правительстве и Путине. Почему ваша партия, которую вы представляете в Совете Федерации, вы свое членство не приостановили, да, по существующим правилам? Почему она так вот реагирует на совершенно естественную критику?
Но вы знаете, ведь это надо спросить, в первую очередь, у тех руководителей, кто критикует. Ведь это же не от имени партии, ведь там разные мнения. Одно мнение было у господина Грызлова, второе мнение у господина Исаева. То есть каждый же по-разному. У господина Володина. Я единственно согласен.
Но эти мнения не то, чтобы были слишком разными.
Нет, эти мнения...
Они были одни и те же, скажем.
Нет. Были...
Эмоциональные.
Не знаю, были эмоциональные, были разные. Это жестче всего там у Исаева было. Я так смотрел, но, извиняюсь, может быть, никаких ни партийных собраний не проводили, не обсуждали и так далее. Это мнение лидеров. В конечном-то итоге все пришло к тому, что подписано соглашение. И все. Но, с другой стороны, критиковать руководство, ну, что делать, приходится... В принципе, конечно, и у Сергея Михайловича было эмоциональное выступление у господина Познера, и переходить на личности на его месте я бы не переходил.
Я бы хотел вернуться к ГАИ, ГИБДД. Вам не кажется, что в этой части российской милиции произошел при нарастании уверенности в вертикали власти, вот в этом, в этой самозамкнутости власти, так называемый негативный отбор? И то, на что вы жалуетесь, что командиры среднего звена не ставят задачи...
Я не жалуюсь.
Ну, вы просто определяете так ситуацию.
Это мое мнение.
Да, вы так определяете ситуацию, что это какая-то вещь, которая в последнее время и при сложившихся условиях только усугубляется. Что негативный отбор, когда в милицию попадают люди, заведомо идущие туда не за тем, чтобы охранять безопасность движения граждан, количество этих людей нарастает и приобретает размеры критической массы.
Я только не понял, при чем тут вертикаль власти. Здесь как раз...
Отсутствие ответственности и связи с обществом.
Да нет, как раз в милиции все наоборот. Даже государственная автомобильная инспекция уже постепенно превращается в местную инспекцию. Ведь процентов 80, а может быть даже уже около 90, этой службы содержится за счет местных бюджетов. Какая же это государственность, какая же это вертикаль. Поэтому сегодня надо будет любому главе региона, ну, обидеться он на ГАИ, он просто финансирование закончит, и все, и количество злых гаишников будет значительно уменьшено.
То есть, поясните, у федерального центра нету, что называется, рычага управления местным ГАИ?
В некоторых регионах, к сожалению, остались только на государевой должности, за государев курс остались только, ну, там, 5-6 десяток начальников, все остальные на местном бюджете. И поэтому, если начальник хорошо живет с уважаемым главой субъекта или начальник ГУВД, соответственно, деньги выделяются.
Я скорее про негативный отбор.
А негативный отбор, мы на эту тему уже ведь говорили. Отбор, не отбор, а подбор идет. Дай бог, чтобы кто-то пришел, особенно в городах.
Ну, вот, ну хорошо, я переформатирую. Всегда... Негативный отсев. Получается так, что остаются люди, скажем так, без особой совести.
Да нет, наоборот, все-таки отсев идет. И вот я все-таки контакты и сегодня имею со своими бывшими коллегами. В некоторых регионах до 50% вынуждены увольнять первые полгода несения службы. Половину.
Александр Самарин, пожалуйста.
Владимир Александрович, я сейчас все время ждала, что вы прокомментируете в ответ на вопросы моих коллег о случае в Астрахани. А вот вы верите лично в то, что руководители этой службы ничего не знали достаточно долгое время об этих поборах? Вот вы верите в то, что поборы на дороге – это явление замкнутое и не имеет своей вертикали?
Ну, вы знаете, когда-то, по-моему, Лариса Калинина в «Московском комсомольце» писала, что эти деньги, ну, даже в мою бытность, типа, доносят до самого верху. Прямо скажу, до меня не доносили, как у Задорнова. Или охрана большая, помните, как ее юмореская о президенте.
А на каком уровне вот,
Ну, в мою бытность, прямо скажу, был один случай за 12 лет. И, кстати, в той же злополучной Астрахани, когда вот была вот такая вертикаль, а эта вертикаль заканчивалась там командиром взвода. Сейчас вот в этой же Астрахани вертикаль поднялась выше, якобы до командира роты. Ну, насколько судить, тоже по прессе, и что там будет. Мне неизвестно, и я не думаю, что вот такой сговор, что до самого верха. Ну, хотя есть сигналы из некоторых регионов, в том числе и у меня они есть. Поэтому я не думаю, что, ну, вот так, если общей фразы, что там никто не знал. Кстати, нашей службе пришлось самой первой создавать службу собственной безопасности. Мы ее создали до того, как она создалась в МВД в целом. Через 2 года только в МВД министр Куликов создал эту службу. Мы сами создавали и сами проверяли. Опять же, по Астрахани, если судить по прессе, что якобы 2 года назад служба собственной безопасности УВД там, ну, серьезно, якобы проверяла, ничего не нашла. Сегодня следствие говорит, что 3 года эта вот компания уже брала. Ну, пусть следствие разбирается, но то, что сегодня, еще раз повторяю, вот эти посты, это как раз становится рассадником взимания денег с водителей. Владимир Владимирович Путин в 2000 году еще подписал нам постановление ликвидировать большинство постов. До сих пор они опять как грибы выросли, они очень, видимо, кому-то интересны, руководителям милиции. Всегда можно отчитаться, во, мы перекрыли, мы все выходы, помните, взрывные дела, ваши коллеги тоже нас били со всех карт, так, ГАИ не могла, машину там мешками везут, ну попробуйте найти эти мешки в таком потоке остановить. Во многих странах, кстати, дорожно-патрульная служба, дорожная полиция вообще не занимается вопросами ни угонов и краж автомобилей. Это не их дело, это дело криминальной милиции. Задача дорожной полиции во всем мире – обеспечить проезжаемость и безопасность. А в некоторых случаях просто проезжаемость. Маленький пример. Франция, город Париж, бульвар Периферик. Прилетаю туда, вот это подразделение. Докладывает капитан, красивый, молодой, вертолет стоит, кстати, значит, 18 погибших за год. Я задаю вопрос, говорю, господин капитан, а вот будет у вас 118 погибших, что с вами сделают, как с руководителем? Перевели, вот хлоп-хлоп глазами. Говорит, я не понимаю вопроса. Я говорю, ну, вас уволят, вас понизят должности, вас там еще как-то перевели. Он говорит, нет, что вы, мне присвоят звание майора, и мне дадут дополнительно людей. Почему? Потому что нагрузка увеличилась. Потому что моя задача – обеспечить бесперебойность продвижения этого кольца. Понимаете? То есть подходы немножко разные.
Я хотел у вас спросить вообще теперь тогда про милицию, потому что в последние... Ну, может быть, год и начало этого года.
Только ленивый на эту тему не говорит.
Только ленивый на эту тему не говорит, потому что только ленивый не замечает, что каждый день...
Нет, я имею в виду, что только ленивый не вносит своих планов, как нам реорганизовать...
Совершенно не собираюсь. Совершенно не собираюсь. Вопрос гораздо проще. В чем тут дело? Понимаете, на самом деле каждый день представитель... той службы, которая должна охранять безопасность и спокойствие своих сограждан и получает зарплату, по идее, из их налогов, делает что-нибудь действительно ужасное. Я вам могу привести список журнала Esquire, который просто ради интереса завел календарь. И там каждый день милиционер что-нибудь делает. По стране, да, по стране. Это совершенно удивительная вещь. Может быть, все-таки действительно сложилась, не знаю, каста, сложилось ощущение того, что это замкнутая какая-то такая компания, которая действует совершенно уже по другим правилам. Да. Может, произошло размежевание с обществом?
Или, может быть, уже эта масса негативная, критическая наросла вот до уже критического момента?
Борис, я больше согласен с вами, хотя, честно скажу, вот, читая сводки все 12 лет, по всей великой России, поверьте, что и 10 лет назад достаточно количество было происшествий и преступлений, совершаемых сотрудника милиции, к сожалению. И на скамью подсудимых каждый год отправлялась десятка, а может быть и побольше сотрудников, причем уже осуждены были. Поэтому сегодня это более стало ясным. Во многих случаях ведь, ну да, вот 19 человек задержали. Сколько из 19 в той же Астрахани пойдет под суд, неизвестно, потому что мне приходилось... К сожалению, его восстанавливать. Суд отпускает, потом еще все знают, что это взяточник, но его восстанавливают на службу в милиции по решению суда и попробуйте его убрать. То, что, конечно, негатив накопился, здесь сомнений нет. То, что болячек родной милиции огромное количество, сомнений нет. И вот это все и выплеснулось, к сожалению, сегодня. Ну и спасибо, конечно, средствам массовой информации, что сегодня... мимо практически не проходит ни одного случая. Хотя иногда и тоже идет перебор. Поэтому сегодня принимаются меры, насколько я понимаю, и в сфере внимания президента, правительства. Хотя прямо скажу, что, может быть, вот эти скоропалительные меры, они тоже, ну, может быть, не всегда приведут, ну, к хорошему, будем так говорить. Ну, четкие цифры, сократить на 20%. Но почему на 20, не на 18, не на 21? Может быть, здесь все-таки смотреть. То же самое по главкам получилось. Да, сократить транспортную милицию, сократить милицию на режимных объектах. Сегодня уже... А надо ли? Ну, можно сделать вообще один... Когда-то были в милиции там департамент административной милиции. И все главки... Ну, будет один департамент. Вопрос в функциях. Возьмите медицинские вытрезвители. Вот вопиющий случай в Томске, все. Ведь в 91-м году в законе о милиции записано, не должно быть милиции вытрезвителей. Кто должен? Никто не хочет этим заниматься.
Ну что ж, с этой констатацией и в общем признанием роли масс-медиа мы заканчиваем эту программу. Нашим гостем был Владимир Федоров, бывший начальник ГАИ России, член Совета Федерации, представитель Законодательного собрания Республики Карелия. Вопросы ему задавали Лариса Раковская, газета «Беларусь сегодня», и Александр Самарин, редактор отдела политики независимой газеты. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева и вел программу Данила Гальперович. Этот разговор заканчивается, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россияне на бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».